Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсуждаем, что собирается делать в процессе выборов власть и разнородная российская оппозиция. Ну вот системные либералы завершили Гайдаровский форум очередным круглым столом, посетовав на упущенные шансы, а недопущенный к выборам Алексей Навальный ведет кампанию за забастовку избирателей. У нас в студии сегодня глава фонда «Республика», декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХИКС Сергей Цыпля. С нами по скайпу будут политолог Евгений Хлов и тоже по скайпу один из лидеров Левого фронта Илья Пономарев, он находится в Киеве. Для начала я бы предложил посмотреть, что делает кандидат Владимир Путин. Подписи за него давно собраны, но их продолжают собирать. Кандидат встречается с правительством, которое старается не принимать никаких решений и обещает денег тем, кто участвует на форуме исторических городов.
Мы на Совете по развитию местного самоуправления в Кирове договаривались о том, что мы проведем конкурс как раз на лучшие проекты и практики благоустройства. Вот. И договаривались, что мы это сделаем, поможем с финансированием из федерального бюджета, вот из тех денег, которые мы выделяем, я уже сказал об этом, 25 миллиардов выделили в прошлом году, и договорились о том, что будем выделять еще в 2019, 2020 годах. Я с удивлением узнал, что деньги вот эти поступили в регионы, и руководителями регионов распределены, как мне было сказано, но до малых городов и до исторических поселений они практически не дошли. Вот это как-то очень странно. Нам нужно выработать какую-то методику. И доля малых городов и исторических поселений должна обеспечена быть и на следующие годы, и на этот, и на следующий. Но на этот распределили, и мне говорят, ну не отнимать же теперь у тех, кому уже что-то досталось. Поскольку дележ уже начался, давайте не будем обманывать ожидания, выделим еще дополнительно 5 миллиардов рублей. Но они должны быть напрямую направлены вот эти малые города и исторические поселения.
Ну вот вопрос Сергею Цыпляеву. Вы любите про местное самоуправление. Говорит, вот насколько эффективно поведение Владимира Путина, который ну вот так вот обещает, там 25 миллиардов где-то пропали, ну давайте мы вам еще 5 миллиардов куда-то там дадим. Вот, это для людей приятная новость?
Ну, первое, вспоминается история выступления Бориса Николаевича Ельцина, который сказал, вот выделили там столько-то миллионов, говорит, черти куда делись деньги. Все повторяется, ничего нового. Что касается полезности и бесполезности, конечно, это предвыборная процедура. Безусловно, получить деньги всегда приятно, и выборы – это время дождя обещаний и дождя финансов. С точки зрения стратегической организации деятельности страны, это, конечно, система вредная. Мы многократно говорили, что все должно идти снизу. У нас народ – источник власти. У каждого уровня власти – местное самоуправление, регион, федерация – свои источники финансов, свой бюджет, свои полномочия, и они живут самостоятельно. Они не ходят с протянутой рукой в федеральный центр и говорят: «Отец родной, дай нам денег». Так страна превращается просто в группу попрошаек, которые вот стоят у разных кабинетов. Это вырождение системы управления. Выборное время, да, приносит свои плоды.
Евгений, что вы думаете о том, как ведет свою кампанию Владимир Путин сейчас?
Знаете, с моей точки зрения, нормально ведется кампания, абсолютно такая же, как предыдущие разы. Обещания, мобилизация подневольных, разные нюансировки в идеологии, делаются различные жесты, сейчас стараются, видимо, не обострять. Это говорит о том, что, например, выдано там свыше 80 разрешений на проведение массовой акции забастовка избирателей 28 января. Но на самом деле это правила игры. Сатурналии. Вот в какой-то определенный период правитель добр, отзывчив к подданным, много чего обещает, и поскольку кто-то что-то получает, никто не задает глупого вопроса, а почему за 18 лет пребывания у власти не отлажена система нормального распределения вот тех этих самых денежных переводов, которые идут на поддержание на местах.
Ну да, вот, дело в том,
собственно
что,
говоря, в том, ничего что нового нет, я не жду от этой.
Ну, дело в том, что компании нет просто, видимо, кандидата, который может задать этот вопрос, и нет процедуры, каким образом этот вопрос задать, поскольку, как я понимаю, Владимир Путин в дебатах просто не собирается участвовать. Но, тем не менее, есть такое мнение, что вся его линия кампании выстроена так, будто конкурирует с ним не Жириновский, который уже зарегистрирован, не, там, не знаю, Грудинин, который точно будет зарегистрирован как от коммунистов, а именно там, именно Навальный. Вот как вы к этому относитесь?
Если вопрос ко мне, то да, я могу сказать, что на самом деле это промежуточная кампания между двумя президентскими сроками. И не только у нас, традиционно, если президент более-менее устраивает большинство, то, скорее всего, он остается на этот срок, на второй. Компания носит плебисцитарный характер, поэтому никакой конкуренции здесь нет и, вообще-то говоря, и не будет. Мы это прекрасно понимаем.
Но если отсекли Навального, то не будет.
Да, я думаю, что и с Навальным тоже конкуренции бы не было в этой ситуации. Давайте называть вещи своими именами. Да, было бы больше, наверное, сложности, шума и так далее.
Почему? И был бы вариант на второй тур, например.
Я думаю, что нет. Социология, которая есть, показывает, что это нереально. Вот такие выборы обычно используются другими партиями, оппозицией. Также в Штатах происходит, кстати, когда выдвигаются новые кандидаты, происходят смотрины, они получают популярность с тем, чтобы в тот момент, когда закончится второй срок, вот тогда уже начинается реальная схватка. Поэтому в этих выборах интриги не было изначально, давайте не будем ее держать до конца передачи. Мы понимаем, что выборы, голосование будет, что да, граждане согласны, что президент продолжал пребывать в этом качестве, и здесь, я думаю, проблем не будет.
Ну вот смотрите, Алексей Навальный направил в Конституционный суд жалобу на противоречие закона о выборах президента Конституции. Да, просит признать неконституционным закон о выборах в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного права. Ну вот вы декан юридического факультета. Как вы эту ситуацию видите? Вот представьте себе абсолютно независимый, я не знаю, лондонский конституционный суд. Как бы он тут судил? В Конституции есть текст, совершенно ясный, что человек, который не сидит, может участвовать в выборах.
Нет, вот такого текста там нет. Давайте так, есть буква закона, есть дух. Давайте с буквы начнем. Конституция сказала, что не имеют права избирать и быть избранными те, кто находится в местах заключения по приговору суда или решением суда, признаны недееспособными. Из этого делается логический, но не точный вывод, что все остальные имеют право. Но есть еще другая статья в Конституции, 55.3, которая говорит, что права человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в целях с нравственности, там, другие права человека, безопасность государства и так далее и тому подобное. И вот федеральным законом наш федеральный законодатель со ссылкой в точности вот на эту статью Конституции ввел дополнительное ограничение.
Это ограничение ровно в советском духе, так называемое,
да,
парагам.
Да,
поражение в правах.
Поражение, да, в правах, совершенно верно. Поражение в правах, и возникают пораженцы. Какой, вот это с точки зрения буквы. Поэтому Центральная избирательная комиссия, имея этот закон на руках, она принимала то решение, которое она могла. И да, если бы она вынесла политическое решение, оно бы не устояло в Верховном суде, то, что мы реально и видим. По существу, теперь по поводу духа закона. Вот здесь есть проблема. На самом деле, это поражение в правах не кандидата, это поражение в правах всего народа. Потому что кто-то ограничивает наше право избрать человека в органы государственной власти. Нам ограничивают эту возможность. А народ суверен, он единственный носитель, источник власти, носитель суверенитета. И никто не имеет права ограничить наше право избирать людей, кроме Конституции. Поэтому, на самом деле, именно вот этот закон с этой точки зрения должен быть рассматриваться в Конституционном суде. Естественно, что до того, пока он не оказался вовлеченным в конкретный случай, случае, связанном с Навальным. Лично сам Навальный не мог обратиться в Конституционный суд. Это могли сделать группы депутатов и так далее и тому подобное. Так вот, я могу сказать, что, в общем, рельсы-то были положены давно, и если кто-то хотел как-то их менять, то нужно было начинать весьма давно говорить об этом законе, о том, почему он не конституционный.
Вот он проиграл в двух судах, вплоть до Верховного.
Да, теперь пойдет конституционный, дальше дорога до ЕСПЧ, и в целом, конечно, этот закон должен быть отменен, там есть еще много соображений, почему это должно произойти, но я думаю, что это длинная история, и трудно сказать, когда это произойдет.
Евгений, как вы думаете, не стоило бы власти сейчас взять да сманеврировать? Дать конституционному суду право судить.
Понимаете, в чем дело? Сманеврировать?
Поздно.
Я бы на ее месте сманеврировал очень простым путем. Для этого есть две возможности. Первое. Указ о помиловании, включающий снятие судимости. И второе. Срочная отмена приговора на основании решения Европейского суда Президиума Верховного суда. И войс, поскольку ситуация со сбором подписей изменена, повторение рисунка 2013 года, то есть съезд Единой России выдвигает по специальному разрешению Верховного суда для восстановления нарушенных конституционных прав, выдвигает, регистрирует Навального без сбора подписей, как от выдвиженца политической партии. Но я хочу сказать два слова.
Хорошая шутка.
Первое. Вот об этом запрете, если уж разрешите мне сказать, об этом запрете избирать и быть избранным. Запрет избирать был признан нарушающим права человека Европейским судом. Россия этому не подчинилась. И второе. Закон выбираться, имея обременение в виде судимости, это тот самый люстрационный закон, за который за иллюстрацию ратует Навальный. Это иллюстрационный закон. Поэтому мы должны решить две вещи. Первое. Либо иллюстрация не конституционна в принципе, либо она неприменима к Навальному как жертве фальсифицированных, что установлено Европейским судом в двух решениях. Я имею в виду последнее решение по Евраше, где тоже упоминается дело Киров-Леса, как несправедливый приговор. Но если идти по второму пути, то тогда при смене власти вот этот закон о запрете выбирать пассивное избирательное право будет дополняться другим пунктом. Ну, там, судимый с особо тяжкий состав, бывшие члены партии власти, бывшие депутаты Госдумы и так далее. То есть это как раз тот самый иллюстрационный закон. Надо просто определиться. Либо считаем иллюстрацию противоречащей Конституции, либо мы за иллюстрацию, но считаем, что в данном случае эта норма применена неправильно. Или что иллюстрация не должна распространяться за осужденных там, за крупное мошенничество.
Ну хорошо, я думаю, что это вопрос далекого уже...
педофилов, да. Убийц.
Я думаю, что это вопрос все-таки далекого будущего. Реплика короткие.
Что у нас было с ЕСПЧ? Подали люди, которые были лишены по Конституции права избирать, находящиеся в местах уже заключения по приговору суда. ЕСПЧ сказал, что это неправильная позиция. Здесь у нас очень большая проблема, потому что если нам сегодня выполнять решение ЕСПЧ, надо менять Конституцию в части прав и свобод человека, а это полный пересмотр Конституции. Поэтому здесь встали в тупик. Это раз. Второе. Даже если президент помилует, то это ничего не меняет, потому что дальше он снимет судимость, потому что там идет поражение в правах 10 лет с момента снятия судимости. То есть тут был бы вариант вообще все отмена в связи с отсутствием состава преступления, либо отмена этого закона.
Ну, понятно.
Но уже поздно. Теперь, что касается маневр власти, вот более широко скажем, вообще-то здесь ошибка главная заключается в одном. Вообще любая власть должна всех оппозиционеров стараться втянуть в политическую систему для того, чтобы они не оказались за нее.
В России так не бывает.
Как-то не бывает. Мы вспомним, как закончил Лебедь. мы вспомним, где у нас находится Белых.
Если я думаю, Белых находится в тюрьме.
Вот.
После губернаторства.
Правильно. Так вот, если бы, грубо говоря, в правильное время для Алексея Навального подобрали необходимый губернаторский пост, вместо того, чтобы превращать его в осужденного, я думаю, ситуация пошла бы по-другому.
То есть он находился бы там, где Белых.
Нет, хорошо, не обязательно. Либо находился бы на какой-то губернаторском посту и сильно отдувался за все то, что происходит. Поэтому я еще раз подчеркну, если говорить про слово «маневр», то его нужно было делать гораздо раньше и гораздо в другую сторону.
Хорошо. Нам нужно все-таки высказаться о забастовке Давайте. Избирателей, что это такое. И давайте дадим слово Алексею Навальному. Пусть он, собственно, всем и объяснит, чего он сейчас хочет.
С забастовкой, без забастовки, с чем угодно, с кандидатами, без кандидатов, Путин переназначит себя президентом. Вот поймите эту главную вещь. Не существует вот в электоральной стратегии, ничего вы не можете сделать, придя на участок, чтобы помешать ему стать президентом в кавычках. Он узурпировал эту власть и захватил ее. В тот момент, когда они не пустили меня на выборы, нас всех, нас с вами на выборы, они сделали так, что никакой интриги даже нет, даже политического процесса нет, даже дебатов нет. Никто не может прийти на телевизор и сказать какие-то правильные вещи. Ничего этого нет. Поэтому перестаньте называть это выборами. Это переназначение. И наша задача вот сейчас, эти 3 месяца, требовать нормальных выборов. Поэтому участвуйте в забастовке, не ходите туда. А если идете, то только наблюдателями. Убеждайте всех вокруг, участвуйте в акции 28 января.
Сейчас у нас на связи по телефону из Киева Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы России, один из основателей Левого фронта. Илья, добрый вечер. Вас хотел сразу спросить, как вы относитесь к этой идее электоральной забастовки? Так, ну связь у нас, конечно, пропала. Давайте тогда, Сергей.
Вы знаете, вот здесь мы подходим к той принципиальной развилке, где предстоит принимать решение почти каждому. Мы как считаем? У нас впереди эволюционный путь, то есть мы ожидаем, что как-то это все будет меняться в ходе эволюции, либо мы говорим, что нет, здесь уже эволюция невозможна, и мы должны понимать, что будет просто прорыв, прерыв законности и прочее, и прочее. Это очень непростой вопрос. Потому что никто не знает, куда вас вынесет самые хорошие революционные начинания. Где эти люди, типа Милюкова и прочих, оказались, когда все потом пошло и поехало. Поэтому я могу такую вещь сказать, что по существу вот все разговоры, а давайте мы уменьшим явку, а давайте мы там этот процент, это все совершенно неинтересно. Это такая какая-то уже мелкая игра.
Почему?
Я вам скажу так, что...
надо же показать, что оппозиция существует. Вот Навальному надо
показать.
Своим сторонникам.
Это другая история. Значит, мы говорим о том, что вот какой результат будет на выборах, да, вот там на табло.
Так он, может, он думает о 24-м
он, году. Он будет забыт через неделю. Это так. Мы понимаем, что эти выборы, они результат как бы предопределен.
70 на 70 будет забыто через неделю?
Неважно какой, сколько будет. А во-вторых, мы же понимаем, что мы видели результаты в Ингушетии на выборах, когда на всех участках одинаковый процент. Мы как-то забываем этот нюанс, что избиркомы...
Ну, Ингушетия, Чечня, слушайте, это небольшая доля российского населения.
Я вам скажу, что это довольно распространенная технология, поэтому ожидать, что там все будет посчитано до последней запятой, это довольно наивно. Вот, поэтому здесь мы понимаем следующее. Вот забыв уже про детали сегодняшние, 24-й год или даже более поздний, нам нужен институт выборов или мы хотим, чтобы его вообще отменили, чтобы у нас не было этого права? Поэтому тогда мы понимаем, что мы участвуем в виде наблюдателей, мы добиваемся любыми способами, чтобы это было честно, мы в этом присутствуем, мы в конце концов имеем право прийти, взять бюллетень, вы можете не голосовать. Но я еще раз скажу, что институт выборов как принцип любой республики, это важнее всего остального.
Кстати говоря, есть у них, некоторые пишут, есть возможность взять бюллетень и его испортить, и эти бюллетени будут подсчитаны, и количество этих испорченных бюллетеней будет видно.
Я еще раз говорю,
более того, те бюджетники, которые гонят и заставляют фотографировать, они сначала могут правильно проголосовать, это можно сфотографировать, а потом добавить еще одну галочку,
если, и бюллетень если, пойдет если в корзину. Если наш избиратель боится голосовать, о чем мы тогда говорим?
Избиратель боится.
Ну тогда не запуган. тогда не о чем разговаривать. Если пока, идет по приказу, пока гражданин не готов будет голосовать самостоятельно, вот ему ничего вы не получите. Так вот, поэтому я еще раз говорю, говоря про перспективу, институт выборов важнее любых личностей. Более того, когда вот я начинал всю эту политическую жизнь во времена перестройки, 89-й год и так далее, где только собирались любые собрания, я сразу видел те процедуры, которые люди выучили на партийных, профсоюзных и комсомольских собраниях. Они многократно повторяли абсолютно демократические, но пустые, бессодержательные процедуры, но они это научились. Хорошо. Поэтому ни при каких условиях нам нельзя терять и инструмент выборов, если только мы не говорим, что все остальное улица, и опять караул, комиссары в пыльных шлемах и солдат с винтовкой.
Хорошо, давайте попробуем еще раз Илью Пономареву подключить. Илья, добрый вечер. Что у вас? Ваша позиция.
Добрый вечер, да.
Какова ваша позиция по поводу электоральной забастовки?
Ну, я вот полностью согласен с тем, что выборы – это та вещь, которую пропускать нельзя. Можно сколько угодно говорить по поводу того, на самом деле это выборы, это не выборы, но это есть некая процедура, это есть процедура политического действия. И я понимаю тех российских политиков, прежде всего Алексея Навального, которые хотят записать всех тех, кто в принципе не придет на избирательные участки, в свои сторонники. Это, конечно, будет цифра гораздо больше, чем та цифра, которую можно сагитировать на то, чтобы она пришла на избирательные участки и испортила бюллетень. Но действие важнее бездействия. И выборы – это способ отработать прежде всего мобилизацию своих сторонников. Вообще есть только два пути. Это либо винтовку и партизанский отряд, или ходить голосовать. И ничего промежуточного не существует, и это все абсолютно от лукавого призывы там, оставаться дома. Это самый легкий путь, но это путь, которым не приводится никакой результат. Надо понимать,
что... То есть вам, как левому политику, можем... теперь легче, да? У вас есть кандидат Грудинин, я так понимаю.
Нет, у меня нету кандидата Грудинина. Кандидат Грудинин есть у всех у нас, в том числе и у вас. Вот, будете ли вы за него голосовать, или я буду ли за него голосовать, да, это будет понятно гораздо позже, ближе к выборам. Пока я настроен на то, чтобы прийти и вписать кандидата, которого в избирательном бюллетене не будет, который бы был, назывался ПТН-ПНХ. Вот это, пожалуй, самый лучший для меня кандидат. Сторонники Алексея Навального могут точно так же прийти и вписать кандидата Алексея Навального. Собственно, вот мы увидим, сколько у него на самом деле избирателей.
Все эти голоса будут испортить бюллетень, то есть вы считаете, да?
И в бюллетени попадут.
То есть вы хотите сказать, что на данный момент для вас лучшая тактика – это испортить бюллетень?
Ну, пока я склоняюсь именно к этому. Я посмотрю, каким образом будет развиваться избирательная кампания. Я для себя теоретически не исключаю голосование за Явлинского или Грудинина, да, но наиболее вероятно, что я буду портить избирательный бюллетень. В любом случае, задача снизить процент за Путина – это единственная внятная задача, которая на этих выборах, в принципе, существует. А главное, конечно, это отстраивание мобилизационной сети, как московской, так и региональной. И в случае Москвы выход на мэрские выборы, которые будут осенью, и победа на этих самых мэрских выборах, потому что там-то как раз победа возможна.
Хорошо, сейчас мы Евгению Хлову тоже дадим слово высказаться. Что, собственно, важнее, снизить явку на этих выборах или снизить процент за Владимира Путина? Или вообще все это не важно?
Я отвечу притчей. Вот представьте себе, что вы в числе первохристианской общины. Вот вас очень интересует, у кого большинство в Синедрионе, у книжников или у фарисеев? Ну, на самом деле, у саддукеев или у фарисеев. Вот так и здесь. Я просто схожу из следующей ситуации, что данные выборы, с моей точки зрения, являются антивыборами. То есть они служат не конкуренции политиков, а выражению обществом единения со священной властью. Значит, соответственно, создание... противодействие этому возможно только совершенно в другом поле. А какое противодействие выберут, я не берусь никому судить. Я могу только сказать, что то, что Алексей Анатольевич Навальный называет избирательная забастовка, правильнее бы назвать стачкой. Это забастовка сидения как раз с дома, не хождения на работу. А стачка – это как раз очень активные протестные действия. Вот что я… Но на самом деле, если люди не могут найти вариант иной, чем прийти на участок, тогда они должны по призыву Михаила Борисовича Ходорковского написать на бюллетене много ярких, остроумных мыслей по поводу своего отношения к происходящему в стране.
Я, знаете, вот что бы отметил сейчас?
Если
вот
люди хотят вписаться
менять,
как-то
менять свою политику, да, есть такой момент. И вот мы получили видео из Екатеринбурга. Виктор Бармин, руководитель штаба Навального в Екатеринбурге, рассказывает, что происходит перед акцией 28-го.
Мы подали уведомление о проведении шествия и митинга 28 января. Сегодня у министерства был последний день ответа. В районе там 12:30 ориентировочно пришли представители министерства сюда, принесли нам отказ на 5 страницах. Напомню, что по 54-му закону федеральному о митингах, о публичных мероприятиях, министерство не вправе нам отказать. То есть оно может лишь предложить нам изменить место или время проведения, если там площадка займет. Здесь прямо отказ. Проведение заявленного вами публичного мероприятия с целью забастовки избирателей противоречит Конституции Российской Федерации. 16:37 мы расписались в получении второго уведомления. Опять те же представители министерства пришли к нам в штаб, принесли новое об изменении места проведения. Мы все-таки приняли решение согласиться на изменение площадки, чтобы мероприятие было согласовано, чтобы не было никаких задержаний, чтобы можно было нам использовать полностью символику, чтобы мы могли использовать нормальную сцену, нормальный звук. Это в любом случае реакция на наши действия, в том числе и на пост там Алексея Навального.
Ну вот это Виктор Бармин в Екатеринбурге, а в Москве мэрия предложила Алексею Навальному провести акцию 28 января в Щукино вместо Тверской, и он отказался. Вот он написал: мэрия Москвы предлагает проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет, это было бы незаконным нарушением прав участников. У нас все будет по закону в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь. Ну, то есть получается, что Алексей Навальный вот здесь вот, несмотря на то, что некая уступка со стороны власти есть, куда-то там его в дальний район отправляют, как в Екатеринбурге там передумали, хотели уйти от такого конфликта, но он идет на «вы». Почему, как вы думаете, Сергей?
Первое. Мы сейчас вернемся еще к целям, задачам выборов. Это очень самая опасная ситуация, о чем я уже многократно говорил, что навстречу друг другу несутся два поезда. Один – это бронепоезд государства, на другой стороне поезд – выборы Навального. Исходно было ясно, что мы уже говорили об этом, что вариантов нет. Уже вошли в туннель, идут навстречу. И дальше перед тем же Алексеем Навальным стоит принципиальная задача. Какое решение он будет принимать? То ли он выводит молодых, хороших ребят, студентов. Я встречался, лекции читал в штабе в Петербурге на вот эти вещи. И дальше идет лобовое столкновение. И это серьезное решение, которое ему предстоит принимать. То ли он принимает какие-то иные решения. Пока вот эта самая тяжелая точка, именно 28 декабря...
Января,
которая, на которую мы будем смотреть очень внимательно. Потому что, честно говоря, большое беспокойство за судьбы тех молодых ребят, которые будут в этом участвовать.
Илье Пономареву тогда тоже вопрос, как опытному участнику протестных акций в свое время. Как вы видите, значит, возможно серьезная конфронтация теперь?
Ну, конфронтация, в принципе, возможна, но мне кажется, что ее просто не будет. Да? Во-первых, вот это вот ленивый бойкот, да, то есть вот эта вот забастовка, да, то есть она подразумевает мобилизацию прежде всего диванных войск к тому, чтобы продолжать сидеть на диванах, да, а не к тому, чтобы выходить на улицу. То есть будет выходить какое-то количество там, там фанатов, да, но это количество совершенно не то, которое мы видели, например, в марте минувшего года, то есть когда было предложено какое-то действие. Бездействие всегда мобилизует меньше, чем действия. И я думаю, что именно поэтому вот там там то, что там, например, Алексей предлагает там 28 числа, вот эта вот отложенная вещь, она ровно происходит потому, что непонятно вокруг чего людей мобилизовывать. И самый большой подарок, который можно в этой ситуации ему сделать со стороны властей, это начать кого-то разгонять и так далее. Но опять, мне кажется, по акции там Яшина, которая была в Москве в конце прошлого года, понятно, что, в общем, власти сейчас решили вот это окукливать и делать вид, что этого всего не существует. И таким образом это и не будет разрастаться.
Ну хорошо, Евгений Хлов, что вы думаете о перспективах 28 числа? Вот я вижу, 28 января в 14 мы выходим в центр Москвы, в центр Санкт-Петербурга, совершенно точно. То есть, в общем, напряжение будет нарастать. А как оно разрядится?
Ну, мэрия, скажем так, никакая не мэрия. А, там тот, кто советует Путину сделать, либо обострить и всех согнуть в бараний рог в надежде, что за полтора месяца, так сказать, страх останется, а кураж пройдет, одно скажут, а те, кто считает, что если дать возможность выйти покричать, так за полтора месяца все забудется, потому что следующий марш же будет, так сказать, опять выйдем, опять на митинг. Да, людям очень быстро это приедается, к сожалению, у нас. Поэтому я не знаю, какой из этих двух команд советников Путина в данном случае его убедят в ту или иную сторону, потому что, с одной стороны, как известно, в свыше 80 городах согласованы акции, а осталась, собственно говоря, проблема с Москвой и Питером. Странно будет устроить мясорубку в Москве и Питере, при том, что все будет нормально проходить по всей стране.
Ну, всякое бывало.
Я полагаю, что пойдут на компромисс.
Я думаю, что нам нужно теперь выяснить, а люди-то знают о инициативе Алексея Навального. Мы вот сделали опрос на улице, пожалуйста.
Слышали ли вы о призыве Навального провести забастовку избирателей?
Да, я слышал.
И как к этому относитесь?
Я подписан на его Инстаграм, я как бы слежу за развитием событий. Я отношусь, в принципе, положительно. Сам, когда был в подобных ситуациях, тоже предлагал проводить забастовку, но обычно ее никто не поддерживает. Поэтому думаю, что результатов это никаких не даст, скорее всего.
Нет, не слышали.
А как относитесь?
К забастовкам категорически против.
На выборы пойдете?
Нужно решать мирным путем, да.
На выборы пойдете?
Да, пойду.
Нет, не слышала. Честно говоря, тема с Навальным мне вообще не интересна.
Что-то слышал.
А как относитесь к этому?
Да я и так бы, наверное, не пошел.
Не слышала.
А как, пойдете или нет?
Обычно не хожу.
Нет?
Нет, не слышали. Нет, не слышала.
Но все равно автоматически присоединитесь.
Нет, я не к этому призываю, я просто не пойду, потому что неизвестно, за кого голосовать.
Да, где-то слышал в интернете, читал. Выборы, конечно, пойду. Голосовать буду за коммунистов.
Не, я ничего не слышал об этом.
Вот интересный разрыв, да, в опросе, который на улице, большинство о призыве Навального не знает. Те, кто заходит в твиттер «Радио Свобода», 93% в курсе.
Это другая аудитория, это понятно. И вот мне приносили соцопросы по городу, вот мы говорили, там до второго тура, как до Шанхая, это тоже понятно, люди независимые проводили. И что еще все-таки важно? Мы говорим вот об этих деталях, там, что важно там, как-то изменить явку или изменить результаты. Я считаю, что это вообще не принципиально. Если вот по-серьезному, стратегически сказать, что мы сегодня делать можем. Вообще уже начинаются выборы 2024 года. И на этих выборах единственное, что можно сделать, первое, это предъявить кандидаты, которые потом пойдут, потому что любой кандидат – это не фамилия, имя, отчество. И за 3 месяца выдвигать неизвестного человека невозможно. Кандидат
–
это…
То есть надо 6 лет готовиться к выборам.
Естественно, кандидат – это общественная поддержка, это организационные структуры, это финансовая поддержка. Если у вас всего этого нет, прийти и сказать «Здравствуйте, я ваша тетя, я буду кандидатом» – это несерьезно.
А кандидата посадят или там репрессируют.
А вот это уже политическая борьба. Но по-другому невозможно сидеть сидеть молчащий след, а потом выскочить из табакерки. Вот сейчас КПРФ предъявила Грузинина. Они его постепенно засвечивают. И жаль, что другие партии не используют варианта показать новые лица. Других сейчас
ходов... Ксения Собчак от маленькой партии Андрея Нечаева.
Я вас умоляю, я думаю, нет смысла тратить на обсуждение людей, которые пришли из шоу-бизнеса, и в шоу-бизнесе участвуют, и в шоу-бизнесу идут. Это Хорошо. Не является кандидатом в президенты. И второй момент, который, конечно, очень важен, что мы понимаем, что каждый раз мы приходим к выборам, мы потом очень много правильных слов критически говорим, но мы приходим каждый раз без структур, без ясных кандидатов, без понятных программ. Очень часто говорят, так власть же не дает, типа посадит и так далее. Я всегда задаю один вопрос. А когда был Ельцин, он кого-то задавил, кого-то затоптал, строил все средства массовой информации. Как мы пришли к 2000 году? С чем мы пришли к 2000 году? Если так дальше продолжать вот в таком духе, как мы сейчас продолжаем, то в 2024 мы получим следующего преемника и распишемся в собственном бессилии. Вот, собственно, то, что мы
видим. Ну, или того же человека, но при изменении Конституции. Я к Илье Пономареву...
Либо без изменения.
Или без изменения. Да. Я хочу к Илье Пономареву обратиться, поскольку он находится в Киеве. Сегодня в Киеве был принят закон очень интересный, да, о реинтеграции Донбасса, и уже к нему идут комментарии российских властей, ну, примерно такие. МИД РФ. Украинский закон о Донбассе, по сути, является подготовкой к новой войне. Киев хоронит минские договоренности, а также нормальные формат. Ну вот если у нас теперь перспективы смотреть вперед на 6 лет, 6 лет борьбы разных сил в российской власти, может быть, за пост преемника, может быть, за то, чтобы сохранить Путина в каком-то ином виде, может быть, еще что-то сделать. В любом случае, нам обещают интересные 6 лет этой жизни. Вот не может ли быть сейчас как раз искушение снова подогреть ситуацию и пойти по пути конфронтации, так сказать, новой фазы войны России с Украиной?
Ну, во-первых, я думаю, что надо правильно понимать, что принятый Украиной закон был принят под давлением как раз международного сообщества и был как раз в русле реализации минских договоренностей, потому что это одно из требований минских договоренностей – принять законодательно особый статус этих регионов. Ну, а то, что там разные стороны делают разные пиар-заявления, то есть, ну, это вот часть общего такого пиара и общего международного...
Но Россия там названа агрессором.
Торговля. Ну, да, она названа агрессором, но при этом ситуация не названа войной. Ну, а разными нехорошими словами можно называть сколько угодно, они правовых последствий эти слова не несут. Поэтому как раз Украина в этом смысле, она... действует достаточно аккуратно там для того, чтобы не сжигать все мосты для дальнейших переговоров. Как раз там моя личная точка зрения, что надо было бы как-то более четко называть вещи своими именами, но вот Украина ни в коем случае не хочет назвать то, что происходит между ней и Россией войной. Это тоже надо понимать. Что касается перспектив обострения, то я не думаю, что до президентских выборов будут какие-то обострения по одной простой причине, что Путин все-таки стремится себя позиционировать как президент всех россиян, как бы это смешно ни звучало. И ему поэтому интересно обращаться и к, так скажем, умеренным системным либералам, и к консерваторам одновременно. И какие-то резкие движения как в одну, так и в другую сторону, то есть подписание, например, мирного договора с Украиной или, наоборот, полномасштабная агрессия и танки на Киев, оба этих действия отпугнут тот или иной сегмент российского населения. Поэтому до 18 марта я абсолютно уверен, что не будет происходить ничего. Дальше, я думаю, начнется активный процесс торговли вокруг ввода миротворческих сил на восток Украины. И вот здесь вот может быть уже все что угодно, потому что, как мы знаем из прошлого, Владимир Владимирович любит торговаться, повышая ставки и повышая температуру этого конфликта. Будет ли он действовать так же и в этом случае, я не знаю, но опасность такая, безусловно, присутствует.
Я благодарю Илью Пономарева. Евгений, что вы думаете о возможности вот этого военного фактора? Все-таки Россия, чтобы не говорили там о выводе войск из Сирии или о том, что их там нет на территориях Донецка и Луганска, на самом деле находится в состоянии двух таких вот локальных войн.
Значит, я не верю в серьезную эскалацию конфликта. А МИД, заявление МИДа мало интересный, потому что МИД давно превратился в, так сказать, ну, условно говоря, в филиал партии Жириновского, в смысле своей риторики. Дело в том, что без поддержки со стороны, без привлечения авиации, с никакого и без массированного подключения бронетехники, а на том, условно говоря, батальонном уровне, что сейчас, никакой прорыв линии фронта, разве что на пару-тройку километров, невозможен. Это с учетом непредсказуемого Трампа и очень предсказуемого Сената, через несколько часов после такой эскалации может начаться переброска американских войск в Украину не для участия в военных действиях, а для демонстрации флага. России хватает сейчас конфликта с протурецкими формированиями, в которых участвуют в том числе российские наемники, и которым приходится в Идлибе сейчас очень несладко, и добавить к российско-турецкой прокси-войне еще одно обострение прокси-войны с Украиной, это, ну, я в это не верю.
Хорошо.
Вот поэтому никакой серьезной конфронтации не будет.
Да, Сергей, что вы скажете?
Я могу так сказать, что, конечно, всегда время выборов – это всевозможные заявления, в том числе и удары в себя в грудь, и жесткие позиции, и защита интересов. Я думаю, что на этом дело пока на выборах и закончится. Я не думаю, что сейчас какие-то более серьезные шаги будут предприняты, потому что люди хорошо понимают обстоятельства. Все вот переговоры, разговоры показывают, что люди устали от конфликтов и от сирийского, и от украинского, и они не очень-то это обсуждают. А центральная проблема, которая сейчас висит у власти, и в том числе у президента, она другая. Мы помним, что демократия, первая попытка российская, закончилась тем, что пришел матрос Железняков и сказал, караул устал. И на этом все кончилось.
Как раз 18
января. Да, а вот сейчас такое ощущение, что эту фразу говорят предприниматель устал. Он перестает заниматься тем, что он гонит деньги по экономике, он не инвестирует. Почти 800 человек, ведущих предпринимателей, топ-менеджеров с 2015 года, получили мальтийское гражданство, заплатив за это по 1 000 000 евро каждый. И на уровне разговоров, переговоров видно, что даже малый и средний бизнес не готов рисковать. И дальше здесь правительство серьезный вопрос. Либо медленное сползание экономики вниз, либо нужно снова как-то убеждать предпринимателей, что, ребята, здесь все будет хорошо, и вас не раскулачат, и вас будут уважать, а это уже становится труднее. Либо идти до конца и, так же, как было в советское время, сворачивать НЭПы, проводить полную национализацию и дальше на страхе заставлять директоров работать. Вот эта проблема стоит ребром, все остальные вот эти вопросы, они мелочь на фоне экономического развития.
Я как раз обратил бы внимание на заявление Анатолия Чубайса, который тот сделал во время Гайдаровского форума. Давайте мы его послушаем и еще успеем обсудить.
Сегодняшнее геополитическое положение России, прям скажем, беспрецедентное. Кто-то может его ругать, кто-то хвалить. Но давайте зададим себе вопрос, откуда оно взялось. Ну, для начала скажу, что ему было неоткуда взяться без фантастического российского экономического роста в период 99-2006. ВВП там не было, да, за 10 лет, но тем не менее был, значит, 80-90% рост, что само по себе небольшое количество стран в мире может такого масштаба результатами похвастаться. Без этой базы не было бы российского оружия в Сирии. В этом смысле, ну, если хотите позитивную коннотацию, мы сейчас используем тот экономический потенциал, который вырастили за 25 лет, если хотите злобную, агрессивную коннотацию мы проедаем, как угодно. Но факт состоит в том, что продолжение этой стратегии, если про длинные траты говорить, не про год, не про два, а про 10, 20, 30, в таком виде не сходится. Не сходится. 2% роста через какое-то время поставить не просто вопрос про Сирию, а поставить вопрос про место России в мире. Ну, я уж не говорю о том, что они поставят вопрос о современном военно-промышленном комплексе, они поставят вопрос, весь список хорошо известных вопросов про автаркию, санкции, инновационное развитие, технологические приоритеты и так далее, и так далее. Все это во весь рост станет неизбежно, независимо от фамилии, имен, от расклада политического. Россия не может рассчитывать на сохранение в долгой перспективе существующего места в мире, существующей экономической политики в России.
Ну вот и вопрос я Илье тогда задам, как левому политику. Это фронда? Илья.
Алло, еще раз.
Это фронда либеральных, системных либералов, вот так скажем.
Ну, такая фига в кармане, я бы больше сказал. Мне кажется, что мы же видим, что уровень, там, скажем, внутреннего испуга, с которым живут эти люди, испуга за то, что там какой-то такой плацдарм, который они создавали в 90-х годах, что он все съеживается, эта льдина, да, то есть они все так уходят под воду. Вот этот вот испуг, он все время вместе с ними, тем более, что угрозы все время могут превратиться в уголовные дела, как мы видим там по делу Улюкаева, и думаю, что именно поэтому было дано добро на то, что это, в общем, сугубо такая личная вендетта между Сеченом и Медведевым, чтобы ее, значит, вывели в публичное пространство. И это обеспечивает этот внутренний испуг их лояльности. Потому что деваться-то, в общем-то, некуда. Никто не готов их принять в свои объятия. Ни общество, ни Америка, ни власть, а это военспецы, которые Кремлю, тем не менее, нужны для того, чтобы управлять экономикой.
И именно они продвигают Собчак, наверное, в своих интересах.
Именно они являются главным таким столпом режима.
Илья, они продвигают Собчак в своих интересах?
Нет, я не думаю. То есть Ксения же такой человек-одиночка, и это она стремится всех так или иначе воспользовать в своих интересах, да, и она стремится использовать и вот эту либеральную публику, она стремится использовать и свои связи с Кремлем, она стремится использовать то, что она была когда-то с Яшиным на Болотной. Это все чистая манипуляция, причем такая медийная манипуляция, постмодернистская манипуляция, но искать за этим какой-то заговор, мне кажется, это сильное преувеличение.
Хорошо, Сергей, что вы скажете? Вот это недовольство Чубайса, системных либералов и всех других, и то, что прорывалось на Гайдаровском форуме, что так жить, кажется, вроде как не нельзя, хотя и живем. Но это, вот оно серьезно.
Вот вместо обсуждения сути мы пошли опять обсуждать тот, кто этого сказал. Это совершенно не важно, кто сказал. Если мысль, правильная мысль сказана одним человеком однажды шепотом, она не становится верна, если при противоположный лозунг прокричали 1000 человек 10 тысяч раз на площади. А реально картина понятная. Экономика сворачивается. Мы уменьшаемся в объеме по отношению к миру. Да, у нас был бросок за счет нефтяных цен. Дальше нефтяные цены упали, и мы помним, как это произошло в 86 году. Падение в 2.5 раза, потом нефтяная пустыня 16 лет, низкие цены, и всю систему смыло, включая весь Советский Союз, включая всех левых политиков, которые тогда считали, что вот какое у нас прекрасное здесь левое государство. Поэтому сейчас мы понимаем, что без предпринимательского искусства, без людей, которые рискуют, создают, которые крутят колеса, мы экономику не можем создать.
А вот, смотрите, кандидаты от коммунистов, предприниматель Грудинин, есть еще Титов от президентской администрации, тоже предприниматель.
Они могут все, чего угодно говорить, но никто еще не сказал, что давайте мы уничтожим предпринимателя, а по факту предприниматель постепенно вымирает как класс. Уже даже ФАС в прошлом году говорил, что 70% ВВП производится приблизительно на предприятиях либо впрямую подконтрольных, либо принадлежащих государству. То есть мы возвращаемся к государственному монополистическому капитализму, выражаясь левым языком, со всеми вытекающими последствиями. И если уж говорить о левых, то вспомним первый завет Дэн Сяопина, 1977 год, что ни одна страна в мире, независимо от внутреннего политического устройства, не в состоянии осуществить модернизацию, проводя политику закрытых дверей. Мы хотим и это опровергнуть, и пойти поперек того, что делали китайцы. И более того, поперек того, что делал Сталин, как мы уже неоднократно говорили в 30-е годы, когда он сюда привозил импортные заводы, привозил импортных инженеров, привозил возил импортную технологию, и все это строилось на нашей земле и потом работало. А сейчас мы хотим, нет, мы все закроем, мы заизолируемся, мы попробуем противопоставить себя основной части мира. Ну, пока еще ничего хорошего из этого ни у кого не получалось. И вот это серьезнейшая политическая задача для политического класса на ближайшие 6 лет. Как из этого выбираться?
А вот Анатолий Чубайс тут опять высказался о том, что нужна некая такая новая идеология. Я, по крайней мере, его так понял.
За 25 лет нашей истории, последней, прошедшей через нас, через всех, мы убедились в том, что в России есть три идеологии. Либералы, левая и националисты. Для националистов хорошо то, что хорошо для русских. Для левых хорошо то, что хорошо для бедных. Для либералов хорошо то, что хорошо для человека, являющегося основой либеральной идеологии. 25 лет нашей истории доказали, что эти три группы ценностей имеют свою природу фундаментальную во всем мире. Да, есть в национализме безусловный физиологический идиотизм, мягко говоря, а есть и, в общем, то, что выражает интересы русского народа. Что все это означает? Это означает вот что. Если мы хотим выработать вот ту самую экономическую стратегию, движущую страну вперед, она не может быть стратегией одной из этих трех групп. Так не получится. Так не получится. Понимаете, вот эти три движения, как это ни парадоксально, по наиболее фундаментальным вопросам, как правило, раскладываются два к одному. Не знаю. Частная собственность. Левые. Сталин, Берия, ГУЛАГ, долой. Либералы, понятно, за. А националисты совсем не обязательно против. Совсем не обязательно против. Или с другой стороны зайдет. Интернационализм. Либералы, конечно, интернационалисты. Левые, интернационалисты. Националисты, националисты. Опять два к одному. Опять два к одному. Что это означает? Это означает, что любая, сколь бы то ни была такая sustainable, серьезная, стратегическая линия, а мы говорим с вами не про 5 лет, еще раз повторяю, про 20, она имеет шансы быть реализованной только в случае, если она основывается на каком-то понимании хотя бы двух из трех.
Вот, собственно, Чубайс и хвалит нынешнюю власть, что ей удается совмещать все три линии. Евгений, что скажете? По минутке у нас есть.
Скажу, это означает следующее. Чубайс призвал опереться на русский национализм демагогически для того, чтобы сохранить нынешнюю, скажем так, социально-экономическую систему. Слова его о том, что у нас левые интернационалисты, я отношу к его манере тонко и изящно шутить. Дело в том, что в России левые в классическом понимании составляют микронное просто количество, значительно меньше, да, чем сторонников Навального. А вот настоящие, то, что здесь называются левые, это неосталинисты, это имперцы, это на самом деле сторонники возвращения к феодализму.
Понятно. Но давайте Сергею левые, тоже дадим слово. А все-таки, значит, Чубайс за бонапартизм.
Заплел все, что можно, да, все извилины заплел. Я думаю, что надо проще излагать. Первое, как говорил опять же Дэн Сяопин, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она умела ловить мышей. То есть мы должны построить такую экономику, которая работает, а не которая проедает то, что накоплено, и живет только за счет сырья. Это первое. И второе, я хочу сказать, что мы можем по-разному соединять, например, три течения. Можно от всего взять самое лучшее, а можно от всего взять самое худшее. Поэтому я не могу сказать, что сегодня власть, да, она объединила три течения, но что она от него взяла? Такое ощущение, что то сочетание, которое получилось сегодня, оно реально не работает в перспективе. Мы не понимаем, что здесь будет через 10 лет, А вот для бизнесмена 10 лет – это цикл инвестирования, поэтому он лучше на всех случаях помолчит. И поэтому мы сейчас не очень понимаем, откуда в стране возьмется экономический рост, а без этого не решить ничего.
Спасибо. Сергей Цыпляев, Илья Пономарев и Евгений Хлов были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе.